А сегодня не здороваются, но вот мне уже кто-то сказал, что вопрос, который был задан в теме, не дал ему заснуть сегодня ночью. Мы попытаемся сделать так, чтобы в следующей ночи можно было заснуть. Но с другой стороны, чтобы духовно мы не заснули, а наоборот как-то пробудились. И из этого Тиша Беав, из этого траура вышли с чем-то конкретным, с чем-то практичным, потому что вот в принципе, что изменяется сейчас после полудня, после Хацот, когда уже можно садиться, уже как бы мы поднимаемся немножко. Мы начинаем как бы уже чуть-чуть осознавать, что же произошло, что мы можем изменить, как мы можем исправить, что мы можем исправить в себе, во всем мире. Мы как бы начинаем немножко из плача, из траура переходить более к практичным шагам. Что мы можем сделать, чтобы следующего Тиша Беава, чтобы следующий Тиша Беав был праздником? Потому что написано, что Всевышний не то, что не будет Тиша Беав, этот день будет, только он будет праздником. Так что же мы можем сделать? Говорят наши мудрецы, что Всевышний нас послал в изгнание вот уже 2000 лет почти из-за Синат Хинам, без причины ненависти. Синат Хинам, и раз из-за этого мы пошли в изгнание, пока мы это не исправим, по идее мы из него не вернемся. Так это то, что нам здесь надо исправить. Так получается. Так самый такой первый вопрос, который спрашивается, почему же это Хинам? Почему это беспричинная ненависть? Почему это Синат Хинам? На иврите хинам, на современном иврите это используется как бесплатный, да, хинам. Но на русский язык как бы бесплатная ненависть не звучит, переводится как беспричинная ненависть. Потому что на самом деле хинам это без причины. Так что, кого-то я ненавижу без причины. По идее это же нелогично и вообще абсурдно кого-то ненавидеть, что из-за этого разрушен храм. Ненавидеть без всякой причины, без того, что он мне что-то сделал. И даже если несколько сумасшедших есть, которые кого-то ненавидят без причины. Но они же меньшинство. Может быть, какие-то единицы. Из-за этого весь еврейский народ находится в изгнании. Так как же это понять? Что такое синат хинам? Что же это такое? Беспричинная ненависть. Так объясняют комментаторы, что все остальные случаи, когда мы ненавидим кого-то с причиной, кто-то меня обидел, кто-то меня ударил, кто-то у меня что-то украл, у меня есть причина его ненавидеть. Я думаю, что у меня есть причина. Это не того я ненавижу, потому что он такой, а этого, потому что он сякой, а это потому, что меня что-то украл. У меня есть всегда причина, правильно, почему я их ненавижу? Или почему я их недолюбливаю? Так все эти причины, которые мне кажется, что у меня есть причина. На самом деле это хинам. На самом деле это не причина его ненавидеть. Почему? Давайте разберемся. Возьмем кого-то, кто меня обидел. Как в историях про Камца у Баркамца, которые сейчас изучают. Так там человек один другого обидел. Да, прилюдно поднял незваного гостя и прогнал. И за это человек так обиделся. И вот такое унижение ему сделали. И говорится там про богатых людей. Так его он унизил перед всей знатью Иерусалима. Так вот, есть причина. Причина. Он меня обидел. Но на самом деле это причина. Если на самом деле все причины, что у нас есть, кого-то ненавидеть, это все не причины. Почему? Потому что если мы осознаем одну вещь, одну простую вещь, что этим миром управляет Творец. И что бы ни произошло в этом мире, это делает сам Всевышний. Это не он меня обидел. Это не он у меня что-то украл. А Всевышний хотел дать мне немножко искупления грехов. И поэтому хотел меня немножко унизить в этом мире. Или же Всевышний хотел меня пробудить к чему-то, как будильник такой, чтобы мы не спали. И послал мне кого-то, кто меня вот так холодной водой облил, да, вот так, пробудил, уф, когда человека обижают, он прямо весь это самое, вне себя пробуждается, что такое произошло. Так вот, это Всевышний это сделал. Он-то послал через того человека, который меня обидел, через того человека, который у меня что-то украл, Всевышний его послал. Всевышний хотел мне сделать это унижение. Если бы я не удостоился, в кавычках, этого унижения от Всевышнего, никто бы меня не мог унизить. Если бы я не удостоился, в кавычках, того, чтобы меня что-то украли, никто ничего у меня не смог бы украсть. Это было бы невозможно. Разве что-то в этом мире возможно без воли Всевышнего? И раз у меня кто-то что-то украл, значит, Творец так это хотел. Почему? Это уже другая тема. Почему Всевышний это хотел? Во-первых, мы не сидим там, поэтому мы не знаем все его причины. Но мы можем только догадываться, почему Всевышний хотел, чтобы меня что-то украли. Может быть, у меня есть имущество, которое по закону мне не принадлежит, и таким образом Всевышний это имущество возвращает. А может быть, это испытание, как я это восприму. А может быть, еще куча причин, о которых я могу только догадываться. Но я знаю, что если Всевышний это делает, это все законно, это все на благо меня, на благо моей семьи. И тут нет причины отчаиваться или входить. Есть о чем задуматься, почему Всевышний это сделал. Но это уже другая тема. Сейчас мы разбираем человека. Человек, который у меня что-то украл. Я его должен ненавидеть за это? Ну, конечно, он же вор, он же... Как он посмел? Как он не под... Но если я понимаю, что это Всевышний сделал руками этого человека, нет никакой причины на него обижаться. Если меня кто-то обидел, если я понимаю, что Всевышний хотел меня унизить, так у меня нет никакой причины обижаться на этого обидчика. Конечно же, это никак не оправдывает вора. Конечно же, это никак не разрешает воровать. Почему? Во-первых, известно, что Всевышний пошлет «Эн мегальгалим зхут элен алидей закай», что если Всевышний хочет послать мне какой-то подарок, хочет послать мне что-то, какой-то приз, он это пошлет руками праведного человека. А если Всевышний хочет мне послать какой-то такой отрицательный подарок, хова, «Эн мегальгалим хова», «Эн алидей хаяв», он пошлет это руками хаяв, руками человека, который уже плохой. Другими словами, человек, который хочет украсть, он ищет жертву. У кого украсть? Всевышний сделает так, что ему в жертву упадет именно тот человек, который Всевышний сейчас хочет, чтобы у него стало меньше имущества. Или если человек кого-то хочет обидеть, это его свобода выбора. Он может себя преодолеть и не воровать. Может себя преодолеть и не обижать. Понятно, что воровство и обида мы сейчас взяли только как пример, а примеров куча. Все те самые причины, которые мы вначале обсуждали, у меня же есть причина, кого ненавидеть. Так, если человек кого-то хочет обидеть, и он, к сожалению, не смог преодолеть себя, не смог свою злость и свое плохое настроение как-то себе переварить, а хочет на кого-то это слить, и Всевышний под его руки подсылает человека, который, на которого как раз сейчас есть приговор, чтобы его сейчас обидели. Но это никак не оправдывает вора или обидчика. Почему? Потому что их свобода выбора была не воровать. Их свобода была понять, что Творец дает мне все, что мне нужно. И в его руках было преодолеть себя. Если он себя не преодолел, за это он получит наказание. За это вор получит наказание. Кроме того, Тора предписывает вору, что ему надо вернуть то, что он украл, еще заплатить штраф в некоторых случаях, вдвойне вернуть. Понятно, что это никак не оправдывает воры. Понятно, что это никак не должно привести понимание этого, не приводит меня к тому, что я свое имущество открою двери, открою ворота и говорю, приходи, бери, кто хочет. Понятно, что это не так. Понятно, что человек не должен оставить свое имущество без присмотра. А если он такое сделает, то тем самым он покажет, ну то, мне это все не нужно, бери, кто хочет. Но если что-то произошло, если я веду себя по-человечески, да, охраняя свое имущество, и при этом кто-то у меня что-то украл, или в чем-то меня обманул, или меня обидел, без того, что я его подставлял и напрашивался на это, я должен понимать, что Всевышний мне это сделал. И нет никакой причины обижаться на этого. Потому что даже если бы этот вор что-то понял и не украл, я ему так желаю, пришел бы другой вор, и у меня бы это украл. И если бы все воры сейчас раскаялись, и никто бы не воровал, я бы эту вещь потерял. Почему? Потому что я понимаю, то, что у меня стало меньше, так сказал Всевышний. Он это мне, это от него. И поэтому нет никакой причины обижаться именно на этого вора или именно на того. Пример к этому, чтобы немного... Так, то, что мы сказали, такая вещь теоретическая, очень такая, ну, ее, в логике ее можно понять. Как это можно почувствовать? И где можно поставить этот барометр? Вот, в конце концов, это вор, но и он за это ответит, но при этом я не должен быть на него обижен. Пример этому барометру, я думаю, можно сказать такой. Представьте себе, что есть вор по имени Рувен, и он у меня что-то украл. Есть вор по имени Шимон, и он украл что-то у моего соседа, предположим, да? Так как я отношусь к Рувену и как я отношусь к Шимону? Какая у меня неприязнь к Рувену? Ух, как? А Шимон? Как я отношусь к Шимону, который украл не у меня, а у моего соседа? Как я к нему отношусь? Ну, несчастный человек. Несчастный человек. До такого докатился, что он вор. Мне его даже жалко, этого Шимона. Понятно, что мне соседа жалко, это само собой разумеется. Но его вора Шимона мне тоже жалко. Как он такой жилдзин докатился? Как он не понимает, как он там не займется чем-то. Вот на это он тратит твою жизнь. Вместо того, чтобы потратить свою жизнь, чтобы приблизиться к Творцу, он ее тратит на то, чтобы как там найти лазейки. Я его не то, что я его оправдываю, он вор. Если у меня есть возможность, я там свидетель, я пойду в суд и буду свидетелем против него, чтобы он вернул это имущество моему соседу. Не то, что я ему буду помогать, не дай Бог. Не то, что я его буду оправдывать. Я бы, по мере возможности, я его даже буду свидетелем против него. Но я на него не обижен. Я его не ненавижу. Понимаете? Я его не ненавижу. Я Шимона не ненавижу за то, что он вор. Понятно, что я буду от него остерегаться. Понятно, что я буду от него подальше. И когда он приближается в наш район, я запру еще все замки. Это понятно. Но я его не ненавижу. А вот Рувена я ненавижу. Как он дошел ко мне в дом? Вот Рувена я ненавижу. И если я пойму, что на самом деле я не должен... Это не он сделал так, что это произошло у меня. Я могу к Рувену относиться так же, как я отношусь к Шимону. Я могу относиться к нему как к вору. Могу его остерегаться. Могу молиться за то, чтобы он сделал чуву. Если он дошел до такого степени зла, что он уже считается Раша Гамур, сейчас мы не будем об этом, но есть такие люди, которые такие, что их можно по закону ненавидеть. Да, скажем, он такой вор, что там никогда против него свидетелей нет, невозможно его засудить, и он это использует и продолжает в своем зле и так далее. Может быть, по закону такого человека можно ненавидеть. Но потому что закон разрешает его ненавидеть. Не потому что он мне что-то сделал. А сколько людей есть, которые делают что-то плохое. И при этом по закону они еще не такой самый Раша, которого можно ненавидеть за это. Обычно мы ненавидим кого-то, потому что он меня обидел. А представьте себе, он обидел не меня, а моего друга. Понятно, что я тоже к нему отношусь по-другому. Я его не ненавижу за это. А если он видел не моего друга, что у меня тоже за это есть какая-то личная неприязнь, а я знаю, что этот человек кого-то там, незнакомого мне, при мне обидел. Как я к нему отношусь? Вот так же я могу относиться к тому, кто обидел меня. И все это выходит из понимания того, что то, что мне что-то произошло, то, что мне произошло какое-то обида, зло, это от Всевышнего. Это не конкретный человек мне это сделал. Если мы эту вещь поймем, и будем так смотреть на мир, мы перестанем кого-либо ненавидеть. Не только ненавидеть, мы перестанем кого-либо недолюбливать. И вот это понятие неприязни, которое у нас есть к людям, все это закончится. Более того, не только ненависть, а скажем, с людьми, которые мне любимы, мои родственники, моя семья, людей, которых я, в принципе, люблю. Но иногда бывает, что они мне что-то сделали, из-за этого я на них злюсь. Но если я пойму, что это не они мне это сделали, если я пойму, что Всевышний хотел так, чтобы у меня сейчас вот такое мне произошло, так я не буду на них обижаться вообще. Понимание этой вещи помогает тому, что вообще ни на кого не обижаюсь. Понятно, что то, что мы сейчас описали, это идеал. Это очень высокий уровень, к которому мы все стремимся, и к нему не так просто дойти. Понятно, что это работа изо дня в день, из обиды к обиде, из потери к потере, из шага в шаг. Это вещь, которая очень высокая. Невозможно вот так. Оп, сегодня я это понял, и теперь моя жизнь изменилась. Сейчас описали идеал, который надо всегда помнить, к которому надо стремиться. И как это связано? И как это связано с разрушением храма? Почему, если мы это сможем исправить, почему, если мы сможем так смотреть на мир, мы как-то приблизим строение храма, приблизим то, что следующий Тиша Б'Ав превратится в праздник? Так я думаю, эти вещи связаны таким образом. Что такое храм? Храм — это проявление Творца в этом мире. Храм — это проявление Всевышнего в этом мире. Понятно, что Всевышний находится везде и всегда. И он находится в этом мире, и когда есть храм, и когда нет храма, и сегодня, и сейчас он находится с нами везде. Так какая разница, есть храм или нет храма? Разница в том, что когда есть храм, тогда Всевышний проявляется. Как бы нам, людям, которые сделаны из плоти и крови, мы видим его присутствие. Понятно, что самого Всевышнего невозможно видеть. Это понятно, но нет. Но мы видим его проявление. Мы видим в этом мире, кто им управляет. Мы видим, что управляет этим миром Творец. Каким? Во-первых, в храме есть постоянные чудеса. Постоянные чудеса. Сейчас не будем их перечислять. Но постоянные чудеса, которые в любой момент, в любой день, любой человек, который засомневался, а кто управляет этим миром, может прийти в храм и увидеть явные чудеса. Во-вторых, в первом храме было еще такое понятие Руаха Кодеш, что любой еврей, когда он пришел в храм, у него спадает такое озарение. Он вдруг понимает то, что он не понимал. Был он у себя в своем городе, и поднялся он в Иерусалим, и у него там в своем городе были какие-то проблемы, он не знал там, скажем, не знал, какую профессию пойти учить, или не знал там, куда своих детей послать, или не знал там, куда деньги свои вложить, или какие-то проблемы у него были, или не знал, кто-то у него украл, или все-таки это не он украл. У него всякие вопросы, или более важные жизненные вопросы у него есть. Что ему делать, как себя вести, как приблизиться к Творцу, на что стоит потратить свою жизнь. У человека есть сомнения. Он приходит в Иерусалим, заходит в храм, и вдруг у него происходит озарение. Это не пророчество, но это как бы пророчество такое. Это было в первом храме. Во втором храме этого уже не было в такой степени. Заходил человек в храм, и вдруг он понимал, а что делать в этом мире? Ради чего жизнь? Как использовать свою жизнь? Все житейские проблемы вдруг у него были настолько понятно, как себя вести тут и как себя вести там. И все эти житейские проблемы, они решались как бы сами собой. И у человека оставалось время задуматься о духовном. И он понимал, как себя вести, что от него Всевышний хочет. Вот такое было в первом храме. Человек воочию чувствовал присутствие Творца. И это было в самом храме. И когда был храм, во всем мире была возможность. Понятно, что кто ходил с закрытыми глазами, ничего не видел. Как и сегодня, когда происходят чудеса, есть люди, которые закрывают свои глаза и ничего не видят. Но когда есть храм, тогда этих чудес много. Тогда Всевышний... Что такое чудо? Когда Всевышний проявляет себя. Когда происходит что-то, которое что-то необъяснимое, не входит в никакие рамки, и мы понимаем, о, значит, понятно, кто этим миром управляет. Во время храма это открыто. Теперь, когда нету храма, нету чудес. Нету чудес в храме и нету чудес во всем мире. или эти чудеса, они скрыты. Чудеса есть, но они скрыты. Чтобы понять, что это чудо, надо сколько там покопаться и пораздумывать, и чтобы увидеть эти чудеса. Это все скрыто. Почему? Нету храма, нету шхины. Вот это то, что называется шхина, что Всевышний проявляет себя в этом мире. Нету шхины, значит, Всевышний себя как бы не проявляет, он как бы прячется. Он себя так проявляет, но скрыто. Понятно, что он продолжает управлять этим миром, но он делает скрыто, так что нам это не видно. Нам это непонятно. Точнее, не совсем видно и не совсем понятно. И вот, это уже называется тьма Галута. И то, что мы ждем, чтобы Всевышний открылся и опять начал, показал нам, чтобы и мы, ну мы догадываемся, но чтобы весь мир увидел, чтобы мы не только догадывались, а чтобы мы увидели, чтобы весь мир увидел, кто здесь царь, кто здесь правит этим миром, кто здесь творец. И скажут все народы, Ашем Элокей Исраэль, Гу Мелех, Машала, Бекол Машала, что его царство управляет всем. Всем, нет никакого нюанса, никакого обидчика, ничего в жизни не происходит. Никакого муравья нигде не двинется без того, что Всевышний этого захочет. И, так теперь, то, что мы сказали изначально, когда я научусь смотреть на мир так, что Всевышний послал мне то, послал мне это, и нет никакой причины вообще на кого-то обижаться, тем самым я открываю в этой темноте Галута Всевышнего. Тем самым я его открываю в своей жизни. Все, что со мной происходит, я отношу к нему. Я понимаю, что он мне это сделал. Всевышний в Галуте, как бы, его управление скрыто. А я это управление раскрываю. Тем самым я возвращаю, как бы, шхину в свою жизнь. Поэтому я на людей не обижаюсь. Я возвращаю шхину в этот мир. И так далее. Таким образом, мне кажется, эти вещи взаимосвязаны. Да, что исправление синат хинам, таким образом, понимание, что все Творца раскрывает Творца в этом мире, приводит свет в этот мир. И когда это придет в достаточном количестве, когда это придет в полной мере, и когда мы начнем любить друг друга через это, тогда кончится этот галут. Понятно, то, что я сейчас сказал, это только одно из объяснений. На самом деле есть еще много глубоких объяснений, как эти вещи взаимосвязаны. Синат, хинам и разрушение храма. Я вам сейчас сказал только один аспект. Раз мы затронули немножко тему сейчас Тиша Б'Ав, да, храм, присутствие Всевышнего в этом мире, я вам расскажу еще то, что я слышал от Рав Моше Шапира, Зихроно Левраха. Он говорил всегда в Тиша Б'Ав, что на самом деле невозможен мир без того, чтобы в нем будет шхина. Шхина – это как душа. Шхина в этом мире – это как душа в теле. Если человек... В нем есть душа. Так это человек живой. Если душа покидает полностью человека, человек мертвый. Тело есть, все выглядит то же самое. Те же уши, те же глаза, все на своих местах. Человек мертвый. Если душа полностью покидает тело. Если душа покидает тело не полностью, человек может находиться в состоянии сна, может быть еще более глубокого сна, может даже человек находится в коме. Но когда человек находится в коме, его душа не покидает полностью. Она покидает. Сейчас не будем в эти вещи входить и в разные теории, которые есть вокруг этого. Но душа не покидает полностью тело. Потому что если душа полностью покинет тело, человек умрет. И придется ждать уже тхията митим, воскрешение из мертвых, когда может назад ожить. Но пока что человек умрет. Раз человек, если душа не покидает полностью, он еще жив. Может, не в полной мере жив. Так и шхина – это душа этого мира. Поэтому, когда мы говорим о время разрушения храма, шхина оставила этот мир, или отдалилась от этого мира, она не отдалилась полностью, она не оставила этот мир полностью. Потому что если Шхина бы полностью ушла из этого мира, мир умер. Мир бы умер. Он бы остался, может быть, куском камня. Мир бы полностью умер. Так как мы видим, что мир еще не умер, он как-то еще продолжает шевелиться. Понятно, что это уже не жизнь. Понятно, что это не то. Это состояние может быть похоже чем-то на сон. Может быть, еще более глубоко. Может быть, это похоже на агонию, на кому. Не знаю. Но это движение этого мира, говорят, что это похоже как на агонию, когда уже душа почти-почти оставила тело, но не полностью оставила. Потому что сейчас... это значит, что сейчас есть шхина в этом мире. Есть чудеса, есть вещи, где Всевышний себя постоянно проявляет так, что любой может увидеть его проявление. Спросите вы, так что же изменилось? Если и сейчас есть чудеса, ну, может, их не столько, может, не такие явные. Так объяснил Рамиша Шапира, что то самое чудо, которое остается постоянно даже в Галуте, и из-за этого это Галут, это вот следующее чудо. То, что, все, что в каждом поколении еврейский народ находится под угрозой уничтожения. Что какой-то народ встает против еврейского народа и пытается его полностью уничтожить. В каждом поколении это происходит по-разному, но постоянно в этом мире хотят уничтожить евреев. И происходит чудо, что несмотря на все попытки, еврейский народ не уничтожен. Не уничтожен в этом поколении. И чем больше проходит таких поколений, тем больше велико это чудо. Потому что уже столько попыток, одна попытка, две, десять, сто, две тысячи лет попыток самых разных уничтожить еврейский народ, и мы продолжаем жить. Сам еврейский, несмотря на столько людей, столько евреев, которые ушли в разных погромах во время инквизиции, и вот сейчас, когда была Шоа, катастрофа в Европе, несмотря на это, на такое огромное количество потерь, еврейский народ продолжает жить. И несмотря на возможности и силу, которая была их уничтожить, еврейский народ продолжает жить. Это чудо, это явное чудо, потому что нет никакого логического объяснения этому. Другие народы, которых пытались уничтожить при первой, второй или третьей попытке, от них уже осталась только история. Или же осталось, может быть, какие-то люди, которые говорят, что вроде они потомки того народа. Но чтобы народ, который живет во всем, как живет еврейский народ, такого нет. Это явное чудо, которое показывает, которое и есть шхина, так говорил Рав Моше Шапира, что это и есть присутствие шхины в этом мире сейчас, во время Галута. Значит, сейчас есть постоянное чудо. Каждый, кто захочет увидеть Творца, как он управляет этим миром, может смотреться в эту вещь и увидеть, как еврейский народ жил. То, что вы все и мы все живы, это доказательство того, что миром управляет Творец. Потому что если бы не так, нас бы уже уничтожили. Видите, есть сейчас проявление шхины. Но посмотрите, какое это проявление. Вот это то самое чудо, вот это проявление Творца, вот это и есть Галут. Когда есть храм, тогда Творец проявляет себя по-другому, что есть чудеса, которые приятные, которые хорошие, которые... Всевышний проявляет себя по-другому, что люди могут жить и процветать, и у них есть все. Но в Галуте так Всевышний себя проявляет, и поэтому это Галут. И поэтому это Галут. Но это проявление есть, и оно с нами. И еще одну вещь, которую тоже я слышал от Рамбоша Шапира, он приводит комментарии Бейса Леви. Это последний комментарий Бейса Леви на книгу Берешит. Там описывается, как наш праотец Яков спускается в Египет. И он боится, Яков боится спуститься в Египет. И открывается ему Всевышний, говорит ему, в общем, не бойся спуска в Египет, потому что я спущусь с тобой, Всевышний говорит Якову, я спущусь с тобой, и я поднимусь, в смысле вернусь из Египта назад в Израиль, с тобой. Я спущусь туда с тобой, и я поднимусь с тобой. Так Всевышний обещает Якову, и больше Яков не боится, и уже спускается в Египет. Там застряли нам несколько столетий, только потом был выход из Египта, дарование Торы, пока мы вернулись назад в Израиль. Говорит Бейт Леви, что это за обещание? Что Всевышний тут сказал? Как он спасал? Что он сказал? Я спущусь с тобой. Что значит спущусь? Всевышний находится везде. И в Израиле, и в Египте, везде он находится. Что значит я спущусь? Что такое вообще понятие спущусь? Всевышний находится везде, так у него нет понятия переместиться из места в место, как это понять. Говорит Бейс Леви, тут говорится про Шхина, про то самое проявление Творца в этом мире, которое мы обсуждали. Говорится про Шхина, как Всевышний себя проявляет. Так Всевышний говорит, я спущусь. Спущусь, в смысле, будет спуск у этого проявления. Пока Яков и его... Пока были Авраам, Исхак и Яков, смотри, сколько были это чудес. Люди, когда к ним приходили, могли осознать Творца этого мира, оставляли свои язычества. Там были чудеса, там был Всевышний проявлялся. Спускайте Якова вину в Египет, Всевышний говорит, я спущусь вместе с тобой. В смысле, что я не буду больше себя проявлять в этом мире. Мое проявление уменьшится. Я буду теперь управлять этим миром скрыто. И дальше, как это проявление было, как Всевышний себя уменьшил свое проявление. В Египте уже не было чудес, уже не было семья Якова какой-то особой семье, в которой там были какие-то чудеса, уже не было пророчества. Но что было? Что египтяне хотели нас уничтожить, и мы были полностью им подвластны, и при этом они нас не смогли уничтожить. Вот это проявление Творца, которое было в Египте. Это осталось. Но в это все проявление. И потом, когда выйдут из Египта, тогда вместе с тобой поднимется. В смысле, что когда еврейский народ поднимается и выходит из Галута, тогда и Всевышний поднимает свою шхину, поднимает свое проявление в этом мире, начинаются явные чудеса. Какие чудеса пошли в конце Галута, да? Когда при выходе из Египта пошли там. Сначала 10 казней, потом на море какие чудеса, дарование Торы. Всевышний начал себя явно проявлять. Но это было вместе с выходом из Египта. Я с тобой вместе спущусь, и я с тобой вместе поднимусь. И говорит Бейт Леви, что это самое большое обещание, которое Всевышний нам обещал. Это самое большое. Самая большая наша надежда, самое большое обещание, что Всевышний нам обещал, вот это, что я с тобой вместе спущусь, и это сказано Якову, спустив Галут, и его потомкам, в смысле нам, в Галуте, что Всевышний обещал, что когда мы находимся в Галуте, его шхина находится в Галуте, но подъем шхины, потому что подъем шхины из Галута, это будет только сопутствоваться нашим подъемом. Что Всевышний сказал, я спущусь с тобой, и я поднимусь с тобой. В смысле, Всевышний говорит, что невозможно, что в этом мир жил постоянно в темноте. Невозможно тут постоянно прятаться. Творец не сотворил этот мир, чтобы постоянно прятаться, и чтобы все люди жили в заблуждении. В конце концов, человечество должно открыть Всевышнего. Всевышний, в конце концов, откроется, и опять будет делать чудеса, и опять будет проявлять себя. Но как это будет? Творец обещал, что это будет через еврейский народ. Что все эти чудеса будут через того, как чудесным образом еврейский народ выйдет из Галута. Как чудесным образом еврейский народ поднимется. Что он это сделает не каким другим образом, а вот именно как через поднимется вместе с нами. Что проявит себя, покажет свои чудеса именно как на спасение еврейского народа. Это то, что было в Египте, что Всевышний столько лет был Шхина была в Галуте, не было чудес. И когда эти чудеса пошли, как они пошли? Чудеса, как еврейский народ спасается, как все те, кто ненавидел еврейский народ и причинял ему зло, получили 10 казней. И как, и не только это, посмотрите, каждый египтянин получил по заслугам, за меру того, как он издевался над евреями. Все эти чудеса, явные чудеса были ради евреев. Потом евреи выходят из Египта, еврейский народ выходит из Египта с явными чудесами. Всевышний себя проявляет через спасение еврейского народа. Всевышний открывается, дает Тору. Кому? Еврейскому народу. Еврейский народ заходит в Эрец Исраэль без единой потери. Ни одного человека не умерло при семилетней войне захвата Эрец Исраэль. Это явное чудо. Но смотрите, что происходит с этим чудом, потому что евреи поселяются в этой земле. Это обещание, которое Всевышний дал нашему праотцу Якову. Не бойся спуска в Египет. Не бойтесь Галута. Не бойтесь этой темноты. Потому что навсегда это не будет длиться. Всевышний не будет прятаться навсегда. Не ради этого он сотворил этот мир. Я с тобой спущусь, и с тобой я поднимусь. Всевышний обещал, что таким образом, что в конце концов еврейский народ будет спасен. В конце концов еврейский народ выйдет из Галута, выйдет из изгнания и тем самым осветит весь этот мир. Я желаю всем вам, попросили, чтобы из часа, который у нас есть, оставить 20 минут, и чтобы оставить возможность на вопросы. Если есть вопросы, можете задавать. Если вопросов нет, я могу продолжить, но пока что вам еще минута на то, чтобы собраться с мыслями, задать вопросы. Хочу пожелать всем вам, пожелать, чтобы у вас, чтобы вы смогли найти в себе силы каждый день строить в себе немножко этого взгляда на этот мир. Каждый раз, то есть, как есть какое-то испытание, чтобы вас, во-первых, никто никогда не обижал. Но если вдруг кто-то обидел, чтобы вы вспомнили, кто это устроил, кто послал этого обидчика, что вас никогда, никогда никто не обманывал. Но если, не дай Бог, кто-то вас обманет, вместо того, чтобы обидеться на этого обманщика, вспомнить о Творце, вспомнить, что он это сделал. Если чтобы никто никогда у вас ничего не украл, но если, не дай Бог, кто-то у вас что-то украдет, вспомнить о этом Тиша Б'Ав, вспомнить о том, что мы чуть-чуть приоткрыли Творца. Что он это сделал? А что делать с этим вором? Если есть возможность его засудить, прекрасно. Если есть возможность его остановить от будущих воровства, прекрасно. Но если этой возможности нет, или вы не знаете вообще, кто он, или же знаете, невозможно его засудить, нет причин на него обижаться. Надо к нему относиться просто как к вору. Несчастный вор, что Всевышнего как зербы чува. Но нет причины его ненавидеть. Если есть возможность донести эту информацию другим людям, тем самым вы откроете Всевышнего и поможете другим людям избавиться от многих страданий, от многих ненависти, от многих тяжестей, которые в сердце. И используется это также не только на чужих людей, а в особенности на близких, на родственников. Когда они, не дай Бог, вас обижают. Нет, это не он меня обидел. А еще одну важную вещь, которую я вам хотел добавить, что в большинстве случаев, когда меня кто-то обидел или сделал мне какое-то зло, что мы говорили, беспричинная ненависть. А у меня же есть причина. Знаете, если причины вообще разобрать, большинство причин, они на самом деле не причины. Почему? Надо ладун лекав всхуд. Давайте еще, дайте мне еще 2 минуты, пожалуйста, до вопросов. Это очень важная вещь. В большинстве случаев надо ладун лекав всхуд. Не осудить человека, а оправдать его. Потому что каждое действие можно объяснить по-разному. А на самом деле он хотел меня обидеть. Может быть, он вообще этого не имел в виду и не хотел меня обидеть. И его действия объяснить совсем по-другому. Ладун лекав всхуд. Это во-первых. Если не получается ладун лекав всхуд, а между прочим, ладун лекав всхуд, говорят, что зачем Всевышний сотворил кривизну мозгов. Да, ведь мозги должны быть прямые, все должно быть логично. Но есть кривизна мозгов, что человек придумывает такие вещи, вообще теории, которые нелогичны. Зачем Всевышний сотворил эту кривизну мозгов? Ради того, чтобы эту кривизну мы использовали, чтобы попытаться любым образом оправдать другого человека. Мы должны использовать все кривизны, чтобы оправдать другого человека, что он не хотел мне зла. Если и это не получается, ну, в большинстве случаев, 99% надо человека оправдать, и это возможно. Но бывают случаи, когда его невозможно оправдать. 100% зло. Он меня что-то украл. Вот пришел специально, украл. Или же пришел специально, меня обидел. Вот про эти случаи мы с вами обсуждали. Но тоже надо сказать сначала. А может быть, он это сделал по ошибке. Он ошибается. Он не специально хотел. Он этого не специально хотел. Предположим. Предположим, человек работает на наемной работе. И хорошо работает, и долго работает. Он просит у своего хозяина, у своего директора, чтобы он поднял ему зарплату. А тот не поднимает. Человек думает, какой он вор! Какой он негодяй! Этот мой хозяин! Почему он мне зарплату не поднимает? Вор, я так работаю, а мне не платят за это. Так неправильно так думать. Во-первых, надо его оправдать. Даже если не получается его оправдать, надо сказать, он ошибается. Этот директор ошибается в том, что он не поднимает мою зарплату. Поднял бы мне зарплату, его бы фирма процветала еще больше. Он ошибается. Не он вор. Так неправильно сказать. Он на самом деле не вор, что-то вас украл. Не хотите, можете валяться. Он ошибается. Когда человек понимает, что он ошибается, приходят мысли, а может быть, я ошибаюсь, а может быть, не полагается мне поднять зарплату. Так, во-первых, надо ладун ли ковсхуд. Когда не получается ладун ли ковсхуд, надо использовать все кривизны мозгов, чтобы оправдать. Когда и это не получается, надо сказать, он ошибается. Но когда и этого не получается, когда человек явно у меня что-то украл, ну, конкретно пришел и украл, тогда надо использовать то, что мы с вами сказали, то, о чем мы говорили весь урок. Да, понять, что Всевышний мне это сделал. Всевышний мне это послал. Я вам желаю, во-первых, чтобы у вас не было таких испытаний, чтобы если у вас будут такие испытания, во-первых, смогли оправдать другого. Если не получится оправдать, все равно попытались оправдать. Особенно людей, которые вас любят. Особенно людей, которые вам близки. Ну что вдруг они будут вам приносить зло? Скорее всего, недопонимание, вы не так поняли. Надо их оправдать. А если не получается оправдать, поймите, что они это сделали по ошибке, не имея в виду вас обидеть. А если и это не получается, тогда понять, что Всевышний мне это сделал. Нет никакой причины на этого человека обижаться. И чтобы мы все удостоились открыть Творца в этом мире, в следующий Тиша Б'Ав, чтобы у нас уже был праздником. И чтобы на радостях у вас всех. Да, теперь, пожалуйста, вопросы.
Большое спасибо, рав Михаэль. Я тоже присоединяюсь к пожеланиям. И хочу пожелать, чтобы весь наш сегодняшний день из Хинам превратился в Нахем. Это те же самые буквы. Хинам – это напрасная ненависть. А нахем – это утешение. Утешение, что пришло всему еврейскому народу без худ того, что мы изменим свой взгляд на этот мир. И прежде чем мы перейдем ко второй части, к вопросам, а вопросов уже много, я хочу напомнить, что сегодня у нас целый день есть уроки, посвященные 9 Ава, особый цикл уроков. В 2:30 нас ждет урок Рава Бенциона Зильбера «Агадот разрушения храма из Агада и Хараба». В 4:00 Рабанит Хава Куперман. Объяснение вставки «Нахем. Утешение в молитве 9-го Амида 9-го Ава». И в 5:00 Равхайм Бурштейн. 9-е Ава. Взгляд раввинов Мусара. Все уроки, все данные для подключения. Обратите внимание, что к каждому из этих уроков другой путь подключения, другой код, другая ссылка. Для того, чтобы увидеть каждую из них, вы можете зайти на toldot.ru, раздел «Учеба», подраздел «Zoom», и у нас там есть расписание подробное всех уроков. Либо прямо на главной странице тоже есть баннер, который туда направляет. Итак, я, пожалуй, начну с вопроса Эстер из Москвы, из общины Тора Мицион. Если во время войны украли продуктовые карточки у детей, то это разве тоже от Бога? Видимо, это имеет отношение к началу урока, к тому, что все, что происходит в этом мире, это действие Всевышнего, да, и поэтому нет смысла друг друга обвинять, ненавидеть и так далее. Да? Вот к тому, что все, что происходит, это от Бога, спрашивает Эстер из Москвы, то, что мы спросили.
Ну, разве можно представить, отвечу вопросом на вопрос, а разве есть возможно что-то сделать против воли Творца? Разве можно его обойти? А разрушение храма? Храм, дворец Всевышнего, он разрушен. Разве то, что его разрушили, это не от Бога? Творец дал разрешение, дал возможность прийти римлянам и разрушить храм. Всевышний дал возможность прийти фашистам и сделать то, что они сделали. Это никак не оправдывает ни римлян, ни фашистов. Но Всевышний дал эту возможность. Пока мы были на уровне, пока мы были на том уровне и той защите, никто, никакие попытки не могли. Были до этого много других попыток завоевать еврейский народ, разрушить храм. Но Всевышний этого не позволял. Когда Всевышний это позволил, в тот момент, кто был на очереди готов его храм разрушить, он его и разрушил. Также во время войны, когда Всевышний, да, настолько себя скрывает, что и настолько себя скрывает, что вообще ничего не видно, происходит вот то, что вы описали. Это еще во время войны, внутри Галута есть более разные, глубокие уровни темноты, скажем. Всевышний себя еще больше скрывает, происходит катастрофа. И сейчас Всевышний себя скрывает, но не так, как он скрывал себя на катастрофе. И, конечно же, я процитирую то, что говорили рабаним, когда у них приходили, спрашивали после катастрофы. А разве после катастрофы можно верить во Всевышнего? Так что отвечали рабаним, которые сами прошли катастрофу? Разве после катастрофы можно остаться без веры во Всевышнего?